Ну что, друзья, давайте помолимся, да, перед семинаром и начнем эту тему. Господь, мы благодарим Тебя за драгоценное Слово Твое, которое Ты нам оставил. Мы не мыслим жизни без Него, потому что мы были бы в кромешной тьме и не знали, как жить, как поступать и как, какие принципы для своей жизни использовать, Господь. Как созидать наши семьи, как созидать нашу душу. Господи, благодарность Тебе за то, что Ты нам даровал этот свет, Господь, за то, что Ты нас здесь собираешь для того, чтобы мы могли еще больше и глубже изучать Твое Слово. Помоги нам ощутить и понять эту ценность Твоего Слова, Господь, и познать эту благодать Твою, которую Ты даешь нам, Господи. Так много людей в этом мире, которые не имеют этой возможности и ослеплены, но Ты нам дал, Господь, эту возможность иметь Слово Божие, читать Слово Божие и познавать Твое Слово. Помоги нам и сегодня еще более ответственно подойти к этому, Господь, и в своей жизни принимать эти решения, постоянно изучать Твое Слово. Пусть имя Твое будет прославлено во всем. Аминь.
Аминь.
Вот семинар, вот такое название, почему важно и как изучать Библию. Вообще, вот из таких двух частей он будет состоять. Потому что иногда мы можем знать, что нужно, можем даже уметь изучать Писание, но если мы не будем мотивировать себя и понимать, а почему это вообще важно в моей жизни, особенно в юные годы, да, когда может быть много всего, и школа, и еще какие-то задания родители нам дают, и кружки какие-то, и мы думаем, ну вот там интересно, там полезно, а до Слова Божия просто не доходит время. И иногда нам просто нужно поменять чуть-чуть мышление, чтобы увидеть ценность. Когда мы увидим ценность, да, помните, как в притче, если мы нашли эту жемчужину, мы поняли, что это ценность. Мы идем тогда и продаем все. Пока мы не поймем ценность жемчужины, пока мы не поймем ценность Божьего Слова, нас так и не будет тянуть изучать Божье Слово. И вот в видении мы можем щелкнуть слайд, там как раз вы поймете, почему Эйнштейн был таким умным человеком, потому что он провозглашал и жил Божьим Словом. Он говорит, мы можем увидеть величие Творца, исследуя Вселенную, но познать Его волю мы можем только читая Его Слово каждый день. Тогда, когда читаем Божье Слово каждый день, только тогда мы познаем и пытаемся жить Божьей волей каждый день. Далее, давайте откроем просто 118-й Псалом, вот, и посмотрим на несколько полезных вещей, которые дает Божье Слово в нашей жизни. Просто несколько стихов прочитаем и увидим, почему важно и полезно изучать нам Божье Слово. Вы знаете, что 118-й Псалом, он посвящен полностью Божьему Слову и говорит о Божьем Слове, поэтому читать его одна радость. Смотрите, первый и второй стих, они говорят нам о том, что познание Божьего Слова и его исполнение ведут нас к счастью. И этот псалом начинается со слова «блажен», «блаженны непорочные в пути, ходящие в законе Господнем, блаженны хранящие откровение Его, всем сердцем ищущие Его». И вот это слово «блажен», вы, наверное, сразу вспоминаете первый псалом, где псалмопевец так и начинает все свои псалмы со слова «блажен». И вообще это слово переводится как буквально «о счастье» или «великое счастье». Подчеркивает счастье, которое будет у человека, когда он будет изучать Божье Слово. Посмотрите третий стих. «Познание Божьего Слова сохранит тебя от беззакония». Третий стих. «Они не делают беззакония, ходят путями Его». Те, кто познают Божье Слово. Четвертый стих. Познание Божьего Слова – это выполнение Божьего повеления. Ты заповедал повеление твои хранить твердо. Сам Бог заповедал. Поэтому, если мы познаем Божье Слово и творим Божью волю, исполняем Его повеление, значит, мы творим Божью волю. Далее, девятый стих. Познание Слова Божьего сохранит тебя в чистоте. Посмотрите 9 стих. «Как юноше содержать в чистоте путь свой? Хранением себя по слову твоему». То есть постоянное наполнение нашего разума Божьим Словом. Следующий момент в 11 стихе. «Познание Слова Божьего хранит тебя от греха». 11 стих. «В сердце моем сокрыл я Слово твое чтобы не грешить пред Тобою, в сердце своем сокрыл, чтобы не грешить, чтобы уходить от греха, как Алексей проповедовал, и стремиться к истине. И 16 стих, последний момент познания, Слово Божие, оно утешает нас на самом деле в этом мире, где много тревог, много каких-то печалей. 16 стих, уставами твоими утешаюсь, не забываю Слова твоего. Поэтому это так введение, мы просто кратко посмотрели, что на самом деле Божье Слово, оно полезно во многих и многих, во всех аспектах нашей жизни. Поэтому стоит Божье Слово изучать, читать, познавать его. И чем больше вы будете изучать Божье Слово, тем больше вы будете к нему прилепляться. Вообще царь в Израиле, прежде чем сам вот вступить в свое царство, или как только вступил он в свое царство, царь должен был переписать весь закон, все писание своей рукой и читать его каждый день. И там была ясная цель для него, чтобы он не превозносился. Потому что царям это свойственно, да, когда всем обладаешь. Поэтому Бог заповедовал ему, читай, переписывай, изучай Божье Слово. Представьте, переписать все Божье Слово от руки и читать его каждый день. Конечно же, ты будешь его очень хорошо помнить. Итак, мы переходим, вот давайте сейчас посмотрим на содержание, можно следующий слайд. Два момента, как я и говорил. Первый, это будет библейский подход к изучению Писания, то есть сам подход, почему нам важно это делать. И второй пункт, это будет практические шаги в изучении. Мы посмотрим такие три способа для чтения и изучения Библии. Давайте приступим к первому, пожалуйста. Следующий слайд. Библейский подход к изучению Писания. И первый подход – это читайте Библию, чтобы становиться копией Христа. То есть мы вот садимся за Божье Слово, и мы каждый день должны понимать. Я не просто так сажусь, чтобы что-то узнать, или просто нужно мне это делать. График у меня такой, чтобы там на учебе было хорошо, на работе. Но мы садимся с мыслями, чтобы отображать Иисуса Христа. Это, поверьте, когда у нас мы с этими намерениями будем садиться за Слово Божие, мы намного желаний будем изучать и читать то, что находится в Божьем Слове. И вообще, откройте, пожалуйста, Колоссянам, у кого есть на Библии или электронные Библии. Колоссянам 1 глава, 28 стих. И это цель апостола Павла. Знаете, он не просто ходил из города в город. О, здесь церковь организовал, галочку ставлю, здесь организовал, все хорошо, столько церквей наорганизовал. Он постоянно заботился, его цель была, чтобы христиане, которые покаялись, они были зрелыми христианами. А зрелое христианство – это ежедневное уподобление Иисусу Христу. Давайте 28 стих прочитаем. «Которого мы проповедуем, вразумляя всякого человека и научая всякой премудрости, чтобы представить всякого человека совершенным». Совершенным во Христе Иисусе. То есть подобие, копии, можно так сказать, Иисуса Христа. Вот что значит, если мы с вами задумаемся, а что значит быть копией Иисуса Христа? Мы его не видели, да, мы не представляем его внешность, но в Писании как раз оставлен нам оставлены слова Иисуса Христа. Мы можем просто наблюдать за тем, как Христос проживал жизнь, что Он говорил, что Он делал и как Он поступал. И, соответственно, мы в своей жизни должны уподобляться и говорить, учиться говорить, как Христос, думать, как Христос, и поступать, как Христос. И чем больше мы будем видеть картину жизни Иисуса Христа в Евангелии, в посланиях, тем больше мы просто будем уподобляться Иисусу Христу. Но всегда с мыслью «я желаю быть подобным Христу». Есть невероятное такое препятствие, особенно для нас, особенно для молодых людей. Сегодня есть легко, то есть доступ у каждого, наверное, подростка, да, к любым фильмам, к любому каналу интересному в интернете, к Ютубу, еще какие-то. То есть интернет сегодня заполнен. И он может быть как добром большим, так и злом. Добром, если вы используете его, чтобы познавать Христа, чтобы слушать проповеди, чтобы смотреть онлайн-конференции, если вы не успели попасть, да, или не смогли, не зарегистрировались. Но сегодня, если мы не освобождаем свое время и свой мозг от Голливуда, от каких-то фильмов, от передач каких-то совершенно бессмысленных, бесполезных для нашей жизни. Потому что я лично испытывал такую привязанность просто вечером, провести вечер за хорошим каким-то фильмом, либо христианским, либо просто нравственным, культурным, хорошим фильмом. И я понял, что это мешает мне познавать Христа, потому что мысли, а ты их никуда не денешь. Ты, если заполнил свою голову одним, ты не сможешь просто автоматически заполнить настолько свои мысли другим, чтобы еще и жить так, как учит Писание. Потому что каждый фильм, все, что вам показывается из телевизора и в фильмах, это определенная культура, определенное навязывание своих принципов каких-то. Вы смотрите на героя и думаете, и просто автоматически вам хочется подражать ему, если он вам понравился. Поэтому когда-то мы просто с братьями собрались и начали думать, а что нам мешает, чтобы более плодотворно служить Господу? И мы поняли, что нужно освобождать время свое от того, что просто захламляет наш разум. И мы просто, поняли, что нужно нам здесь какая-то подотчетность. Мы втроем договорились, чтобы совершенно освободить себя от всяких фильмов, от всего лишнего. И молились за это несколько месяцев. И Бог постепенно полностью освободил от всего лишнего, заполнив разум и это время полезным и нужным. И теперь, конечно же, когда жизнь она заполняется Божьим, Бог может и использовать нас для своей славы. Есть такой обман, мы можем что-то делать, что-то смотреть, какие-то фильмы, и там для галочки мы можем помолиться на ночь, вроде, так положено. Но эта жизнь совершенно бесплодная, она никогда не приведет к каким-то духовным результатам. Вы никогда не сможете учиться отображать Христа, вы всегда будете отображать тех, кто заполняет ваше сознание, кому вы хотите подражать. Поэтому нам нужно читать Писание с мыслью быть похожим на Христа. И еще что значит быть похожим на Христа? Христос, Он принес нам Евангелие, Он показал нам пример, прожив эту жизнь для людей, чтобы они смогли брать этот образец. Сегодня у нас на самом деле огромная привилегия. Представьте, есть на самом деле тот образец, по которому нам не только можно, но и нужно равняться. И это мы можем быть на 100% уверены, что мы будем поступать правильно. Что это тот образец, который 100% я могу на него равняться, я не ошибусь. Вы знаете, что многие люди, особенно в подростковом возрасте, они находят в себе какой-то идеал, какого-то человека, персонажа, они могут одеваться точно так же, узнавать о нем все просто, и копировать жизнь этого человека, потому что для него это идеал, он очень сильно ему нравится, и он будет прям всю свою жизнь или какой-то отрезок своей жизни полностью копировать и в еде, и в одежде, и в принципах, и в разговоре. Нам нужно стать такими христианами, которые будут копировать Иисуса Христа в своем сердце. Но прежде всего, это наше отношение с людьми. Нам нужно учиться прощать незаслуженно других людей, как и Христос нас простил. Не за то, что мы прибежали к Нему и первые сказали: «Господи, приди к нам с неба, мы нуждаемся в Тебе». Христос пришел тогда, когда никто из нас этого не заслуживал. Поэтому это хороший пример для нашей жизни. Не ждать, пока все к нам придут обидчики наши прощения просить, но просто иметь прощающее сердце, как Христос имел. И в этом мы будем похожи на Христа. Учиться любить незаслуженно, как и Христос любил. Любит до сих пор нас незаслуженно. Мы можем согрешать, мы можем лениться в своей духовной жизни, но Христос продолжает любить и воспитывать нас. Мы также можем взять этот пример и любить других людей не за какие-то заслуги, но просто понимая, что это сущность Христа, и привыкать к тому, что это и нашей сущностью должно быть. Не ненавидеть, но любить от всего сердца. Не искать заслуги какие-то в людях, но просто учиться этому качеству, любить незаслуженно. Служить другим людям не потому, что вам нравится человек, не потому, что он выше статусом вас, или вы хотите ему подражать, и вам приятно ему как-то услужить, но служить тем, кто в ваших глазах не заслуживает, чтобы вы им послужили. Может быть, налить чашку чая или кофе, или еще что-то сделать приятное человеку, просто чтобы учиться самому, учиться вот, перебарывать себя и учиться служить тем, кто в ваших глазах недостоин, может быть, и ничем вам не воздаст. Еще мы можем учиться у Христа, это просто рядом стоящего с нами человека учиться почитать выше себя. Неважно, кто этот человек, да, Христос говорит, любой человек, который находится рядом с вами, это ближний ваш. Вы должны учиться смотреть на него и понимать, что я его должен уважать и любить, потому что Христос меня так учит. Христос учит меня, ближнего моего, почитать выше себя. И это по-настоящему сложно. Это по-настоящему непросто, потому что с этим мы встречаемся каждый день. Нам приходится каждый день прощать кого-то, любить, нам приходится где-то служить или не служить, нам приходится иметь отношения с людьми каждый день. И вот как мы их выстраиваем, это и как раз показывает, копируем ли мы Христа или мы не копируем Христа. И вот представьте, насколько желанно для вас будет Божье Слово, потому что вы увидите, что здесь не получается, здесь не получается. И для вас Слово Божие будет как в засуху, просто глоток воды свежий и прохладный, потому что это будет вам помогать и направлять ваш разум, вашу жизнь, чтобы идти и уподобляться Христу в этой жизни. Давайте посмотрим на второй подход. Второй подход. Как мы должны изучать Писание? Читай Библию, чтобы расти в молитвенной и практической жизни. Первое, это нам нужно уподобляться Христу. Второе, читать Библию, чтобы возрастать в молитвенной и практической жизни. Если мы читаем Библию для галочки и не собираемся вообще думать над ней, там, исполнять тем более в своей жизни, то это примерно так получится. Вот кто из вас учился уже в автошколе? Кто-то учился? Отлично. Смотрите, представьте, вам дали задание, и вы только учите билеты. Вы уже на зубок выучили все правила, все знаки, все, что можно, все, что нельзя. И вы учите это один месяц, второй месяц, третий месяц. Вы уже настолько все хорошо знаете, что вам просто уже с закрытыми глазами ночью разбуди, вы все расскажете. Представьте, вы это учите год, два, три, и вам уже тошно от того, что вам хочется сесть за руль. И потому что вы понимаете, что от того, что я знаю, еще не зависит мое вождение. Мне нужно учиться практически вести автомобиль и соблюдать правила дорожного движения реально на дороге. И вы понимаете, что вам это нужно. И если нет этого, вот в нашей жизни христианской происходит иногда вот так, что мы будем зубрить, изучать, очень хорошо знать каждую тему в Библии. Но если мы не читаем Писание с целью что-то воспроизводить или жить так, как говорит Писание, то очень скоро оно просто скучным для нас станет. Мы поймем, мы тут уже все знаем, мы тут уже все видели, слышали, столько проповедей мы слышали, опять очередная конференция. Но когда ты будешь реально ехать за рулем практической жизни, и ты увидишь, что-то не получается так любить, прощать, так жить, как Христос, тогда ты будешь просто постоянно прибегать к Слову Божьему, потому что оно является этим источником силы. Поэтому нам необходимо постоянно иметь это мышление. Я читаю не просто для галочки, не просто чтобы запомнить и быть там красноречивым и цитатами как-то разбрасываться в своей жизни, но я читаю для того, чтобы применять это в своей жизни, для того, чтобы моя практическая жизнь менялась. Вот в 10-11 классе есть такое дополнительные какие-то уроки, да, дают нам, я не знаю, сейчас дают или нет, но нам давали, мы ездили в другую школу, и там ты мог выбрать примерно вот ту профессию, которую ты хотел бы, чтобы уже начать как-то разбираться в этом. Ну, я ленился учиться, поэтому я просто выбрал, спросил, где здесь самые такие учителя ленивые, которые ничего не спрашивают, меня направили. Вот на такой радиоэлектроника там была, мне все равно, что там было, я просто думал, что вот можно будет как-то сидеть, ничего не делать. Но оказалось, что другая учительница пришла, более строгая, но интересный факт, она 2 года, которые я туда ходил, мы учили технику безопасности. Мы смотрели на радиоприемники старинные, там разные там технику, но мы ни разу не открыли крышку, не поинтересовались, что там, как там, потому что у нее был принцип. Пока мне каждый не сдаст технику безопасности наизусть, я не подпущу вас. Поэтому технику безопасности я до сих пор помню. Ну а что там внутри находится, так и не узнал. Представьте, 2 года ходить и просто слушать одну теорию о технике безопасности. Вот то же самое происходит в нашей жизни. Если мы просто ходим в церковь, если мы ходим на малую группу, если мы просто читаем, перечитываем одно и то же, но мы не вникаем в себя, не смотрим, а как это в моей жизни преломляется, как это Божье Слово действует, наполняет ли оно меня радостью, вдохновением, наполняет ли оно мое сознание полностью и целиком. Если оно не захватывает меня, то я не смогу, естественно, и жить по Божьему Слову. Поэтому некоторые люди, даже, знаете, такой пример приведу, изучают, доходит до того, что они заканчивают семинарии, даже получают докторские степени. Это вот мой друг мне рассказывал пример о своем товарище, который свидетельствовал ему сам или исповедовался. Говорит, я читал Библию просто для того, чтобы ее рассказать другим. Я мог шикарную проповедь приготовить. Я, говорит, знал и греческий, и еврейский. То есть настолько хорошо научился изучать Писание, но оно ни капли не меняло меня изнутри. И он говорит, когда Бог коснулся моего сердца, я понял, что мне нужен Бог, мне нужны реальные отношения с Богом. Говорит, эти строки в Писании, они как будто бы ожили, они стали просто живыми для меня, и я уже не мог равнодушно их читать. И я понял, что мне нужен Христос, я понял, что мне нужна жизнь, которая отражает Иисуса Христа. Представьте, как глубоко можно зайти просто вот в знаниях, но не в преломлении это в своей практике жизни. Бояться Бога – это значит поступать так, как Он учит нас в Писании. И тут подпункт такой, читайте Писание, чтобы учиться молиться. Знаете, здесь всегда есть у многих людей, с кем я беседую, перекос. Либо люди могут там много молиться, но мало читать Писание, либо наоборот, много читать, говорят, да у меня это легко получается, я сажусь, я привык читать там книги с детства, допустим, да, и я перечитываю, но в моей жизни нет молитвы. На самом деле Божье Слово без молитвы, оно просто немыслимо. Это как две ноги, которые у нас есть. Да? Мы читаем Божье Слово, и мы все это преломляем в молитве через свое сердце, прочитая о величии Бога, да, читая в Божье Слово величие Его. Мы, естественно, в молитве обращаемся и высказываем уже от своего сердца, восхищаемся Богом, благодарим Его, прославляем Его. Поэтому очень важно здесь молитву, чтобы у нас молитва, она становилась более библейской в нашей жизни. Потому что, если вы послушаете молитву детей, чаще всего дети молятся просто о том, что их окружает. И это нормально, это естественно. Да? Они там благодарят за какой-то хороший день, там, если в магазин съездили удачно, купили им что-то, день рождения отпраздновали или еще что-то. А часто молитва и взрослых людей похожа на детские молитвы. Господи, спасибо за хорошую работу, за то, что экзамен благословил сдать, там, за то, что вот все у меня благополучно, не болею. Все как бы связано с нашими желаниями или с нашей жизнью, или с нашими просьбами какими-то. Но когда мы изучаем Писание, я слушал, просто мне интересно слушать молитвы, когда я думал над этой темой, и я слушал молитву одного преподавателя. И просто он молится, и ты понимаешь, что просто он наполнен Божьим Словом, потому что он молится о тех принципах, о тех вещах, которые записаны в Божьем Слове. Он молится, и ты понимаешь, что это Божье Слово сейчас звучит. Поэтому наша молитва, она должна быть более, она должна вытекать из Писания, она должна состоять из принципов Писания, она должна быть библейской молитвой. Содержание нашей молитвы, оно будет все более и более библейским. Мы будем молиться о том, что какие ценности мы находим в Писании, а не за то, что нам лично хочется. Поэтому читайте Писание, чтобы в практической жизни его применять всегда, каждый день открывая Писание, имейте эту мысль. Хочу учиться у Иисуса Христа жить так, как Он. И читайте, чтобы молиться по-настоящему библейскими истинами, чтобы учиться молиться. Нам на самом деле необходимо учиться молиться. И третий подход к изучению Писания. Читайте Библию, чтобы познавать Бога и Иисуса Христа. Об этом, в принципе, уже многие братья проповедовали, и Влад об этом говорил. То, что Писание прежде всего говорит нам о Боге. И просто вот на пример такого подхода. Начну со своего примера. Как-то я учился в музыкальной школе, очень это не любил и понимал, что экзамены скоро 5 лет заканчиваются. И я понимаю, что нужно что-то делать, как-то сдавать. И страх такой напал на меня. Здесь как бы придется самому сдавать, играть и изучать. Но плохо я разбирался в музыке, как-никак, так, несмотря на то, что 5 лет проучился. Но знаете, как-то вот страх меня заставил все-таки всю эту 5-летнюю программу, сольфеджио изучать, запоминать. И вот почему-то я так решил. Я буду читать Писание очень много, прям взял псалмы, по-моему, на тот момент, и просто перечитывал. И я не помню вот в прошедшей своей жизни до этого момента, что я больше читал Библию, чем в этот раз. Я как бы сделал для себя просто таким, не знаю, вот как бы обмен такой с Богом, что я сейчас буду много читать Писание, а вот у меня будет получаться все там, и я сдам хорошо экзамен. Но, знаете, Бог-то благословляет и наивность, да, когда мы просто искренне читаем Божье Слово. И я видел, как Бог и в этом благословлял. Но это все равно неправильный подход. Мы не должны использовать Писание как вот помощь нам лично в наших каких-то интересах. И здесь всегда люди читают двумя способами Писания. Либо они садятся, и либо вот обстоятельства, как у меня, экзамен, да, это что-то еще у нас в жизни происходит, там, и мы понимаем, что это очень сложно, это выбор, это нас тревожит, и мы говорим: Господи, все, я сажусь, я много читаю, молюсь, чтобы у меня все получилось. То есть обстоятельства, они как раз заставляют нас изучать Писание. И они являются главными в нашей жизни. Я хочу увидеть ответ, допустим, да, вот как поступить, что делать, и все. Поэтому я изучаю Писание, чтобы правильно сориентироваться и правильно поступить в своей жизни. Потом я уже вижу себя, да, и пытаюсь понять в Писании, чему этот текст учит меня обо мне. И только потом я смотрю, ну да, здесь вот Бог, чему этот текст учит меня о Боге и об Его Сыне Иисусе Христе. А это неправильный подход, когда мы как бы все кверх ногами ставим в своей жизни. Мы начинаем просто с применения в своей жизни, а применение, оно вытекает только тогда, когда мы истину познали. Поэтому, когда мы садимся изучать Божье Слово, прежде всего желание. Я хочу узнать характер Бога, самого Бога. Я хочу увидеть больше и больше здесь Бога и Иисуса Христа в Слове Его. И только тогда я смотрю на себя и хочу дальше меняться или быть похожим на Иисуса Христа, исходя из тех знаний, которые я в Писании получил о Боге. И потом уже все остальные обстоятельства в моей жизни я подчиняю тем знаниям, которые я узнал о Боге и о себе, как я должен жить и как я должен поступать. Поэтому иногда это как раз переворачивает весь наш подход к изучению Писания. И мы уже будем прежде всего познавать Бога, меняться сами, и наша жизнь, наши обстоятельства будут подчинены тем знаниям, которые мы получили из Писания. И четвертый подход, последний. Читайте Библию с пониманием центральной истины. Писание, когда мы читаем Писание, нам всегда нужно понимать, что есть центральная идея Библии, да, это приход Иисуса Христа, это искупление человечества красной нити, да, и Царствие Божие. Мы можем просто отрывочно читать и неправильно понимать вообще идею всей Библии. И чтобы не впасть в какую-то ересь, да, чтобы не увлечься чем-то отдельным, допустим, исполнением закона, да, если люди там читают Ветхий Завет, о, это значит, нужно исполнять закон и жить так. И вы знаете, что многие религии даже вот уходят в какой-то крен и начинают жить исполнением закона, или особое внимание обращают на какие-то духовные дары, говорение на языках или еще на что-то. Это происходит тогда, когда мы не стараемся целиком понять Писание, Библию, что нам, какую связь все книги имеют в Писании. Поэтому нам нужно всегда помнить и думать о центральной теме Писания. Это искупительная жертва Иисуса Христа и Божие Царство на этой земле, становление Божьего Царства на этой земле. Сейчас нужно сориентироваться чуть по времени. Что у нас? 10 минут, получается, осталось или больше? У меня просто тут время-то у нас нижегородское на час куда-то отстает. А? А у нас 40 минут, это значит до половины, да? А, ну все, отлично. А то я смотрю, думаю, что-то не то у меня здесь со временем. Хорошо, итак, мы, смотрите, 4 подхода таких с вами увидели. И нам необходимо тогда, когда мы каждое утро или вечер, или когда вам удобно, вы садитесь читать Писание, вам нужно всегда помнить. Я читаю Библию не для галочки, не потому, чтобы просто успокоить свою совесть, а для того, чтобы становиться копией Иисуса Христа. Я читаю Библию для того, чтобы просто учиться молиться, чтобы моя молитва была с библейским содержанием, чтобы моя практическая жизнь отображала Иисуса Христа. Мы садимся изучать Библию, чтобы познавать Бога прежде всего и Иисуса Христа в Писании, а не как-то получить ориентир для своих обстоятельств. И нам нужно читать Библию с пониманием центральной истины, чтобы не впасть в какие-то вот ереси, и чтобы веточка она не стала каким-то огромным деревом, но всегда иметь это ясное понимание, этот ствол на эту красную нить. И второй шаг теперь. Практические шаги в изучении Библии. Иногда просто нам, знаете, почему мы, допустим, не доходим до каких-то практических шагов изучения Библии? Потому что просто мы не можем определить время, элементарное время. То есть мы не способны, или то, что, не то, что не способны, а вот но просто не справляемся с тем, чтобы обозначить для себя просто ежедневное время, которое нам удобно, или утро, или вечер, или в течение дня. Здесь не нужно быть, здесь не нужно делать закон. Знаете, очень часто, просто на конференциях нам, может быть, на каких-то вы слышите, особенно, может быть, или на семинарах, подобно этому, человек может сказать, кто ведет семинар, вы почитали Библию сегодня? И как бы так раз, сам, допустим, почитал специально хотя бы главу, чтобы совесть успокоилась. И такой спрашивает, чтобы, знаете, угрызением совести воспользоваться. И это вообще очень неправильно. То есть мы не должны никогда делать и изучать Писание, потому что мы должны кому-то что-то. Мы должны в своем уме формулировать именно желание, привязанность к Божьему Слову, потому что это мне лично надо. Потому что это мою жизнь меняет, это мне в жизни помогает, потому что это моя жизнь, мое стремление, моя страсть, а не просто я там ставлю галочку, чтобы или родителям, или пастору, или кто-то меня спрашивать будет, чтобы просто я мог иметь ответ какой-то. Поэтому мы иногда себя ведем так, да, что вот не почитал Библию, все, теперь день будет плохой у меня, все, теперь как бы жизни не будет, как будто Бог у нас так сидит и готов просто наказать нас за то, что мы просто какие-то требования свои не выполнили. Но на самом деле мы не должны делать это для себя законом, но должны просто иметь эту страсть и желание, и когда мы будем понимать, почему это мне важно, и, конечно же, нам необходимо просто, чтобы нам помогли, если мы сами не можем определить какое-то время среди вот своей суеты дневной. И мы просто настолько можем заполнить все эти часы, когда мы не спим, что нам просто кажется, нереально, нет возможности как бы час посвятить для изучения Слова Божьего. Но когда мы меняем свои принципы, когда мы меняем свое мышление, мы начинаем высвобождать свое время, удаляя что-то ненужное, что-то лишнее. И вместо этого мы наполняем его Божьим Словом. Поэтому, понимая, что нужно делать это постоянно, как и Эйнштейн нас учит, да, и Писание, и Слово Божие, Христос говорит, «Все стою у двери и стучу. Если кто услышит голос мой и отворит дверь, войду к нему и буду вечерять с ним». И он со мною. Побеждающему дам сесть со мною на престоле моем. И как я победил и сел с отцом моим на престоле его, так и вы. Что-то здесь не то, да? Смотрите, это сказано в Откровении. Это сказано в Откровении в 3 главе, 20 и 21 стих. Это контекст тогда, когда он говорит претензии к Лаодикийской церкви. Тогда, когда она стала теплой. И он говорит о том, что с моей стороны, Христос говорит, я всегда стою у дверей твоего сердца, я готов войти, ты просто вечерю сотворить. Тебе будет невероятно приятно и хорошо, когда ты будешь в общении со мной. Просто твоя задача найти это время, открыть свое сердце. Это говорится к верующим людям, которые познали Христа, которые могут и имеют доступ к этому общению постоянно. Просто нам нужно следить, применять вот эти усилия как раз в своей жизни, как Алексей проповедовал, чтобы каждый день применять эти усилия для того, чтобы находить это время и изучать Писание. Это вот такое предисловие к этим трем способам. Поэтому нам нужно определить для себя удобное время для чтения и удобный формат выбрать. Иногда просто мы, не можем понять, а как нам лучше изучать там. Поэтому там здесь главу прочитал, там главу. А здесь забыл, и у нас такие в памяти какие-то все разбросано. Нет какого-то последовательного чтения и изучения Писания. И это тоже нас как бы, отбивает у нас желание, потому что мы не видим общей картины, нам особо не интересно. Но представьте, вы книжку какую-нибудь читали бы, где есть история конкретная, там почитал там сначала, почитал в конце, почитал в середине, ничего не понял. Нет никаких связей, тебе просто неинтересно, ты не будешь продолжать это читать. Но когда ты просто определил для себя некий способ, как я буду, допустим, на протяжении там, месяца, года читать Писание, тогда тебе легче выстраивать вот эту последовательность. Поэтому три способа для чтения и изучения Библии. Вот он первый, да, у нас уже. Можно дальше, следующий слайд. Можно читать по графику, но, может быть, многие... Это самое известное, самое простое. Я называю это обзорным таким чтением. Если вы на самом деле еще не прочитали целиком Библию, возьмите просто для себя за правило. Я хочу прочитать, чтобы просто для меня было понятно последовательность Библии, да, книг. Параллельно можете прослушивать какие-то проповеди по этим книгам. Просто возьмите график и день за днем прочитайте Библию за год. И это будет хорошее для вас обзорное чтение. То есть уже год вы для себя определили, как вы читаете Библию. Просто будьте верны этому и читайте с тем же мотивом, чтобы стать похожим на Христа, чтобы больше увидеть Бога, чтобы быть копией Иисуса Христа и жить практичной христианской жизнью. Просто перечитывайте день за днем вот, по графику. Следующий, это уже мы как бы глубже будем опускаться в изучение Писания. Второе, это чтение Писания с вопросами. Которые, в принципе, это могут сделать все. То есть здесь, в принципе, такие методы, которые доступны каждому из нас. Смотрите, это уже более такое углубленное чтение. Это не получится уже так много, может быть, читать. Но вы решили, допустим, взять одну книгу, какое-то послание какое-то или Евангелие, и вот получше его изучить, чтобы научиться просто размышлять над Словом Божьим. И можно тут полистать, здесь выскочат вопросы. Вот, вы можете задать вопрос об исторической обстановке, а где это вообще находится, где мы находимся-то вообще, да? Где апостол Павел пишет это послание, в тюрьме или где-то еще, вот, кому это написано, когда это написано, все это вы можете, там есть много источников, даже Библия, вот МакАртурская, где уже можно прочитать перед книгой и ознакомиться с общей идеей книги, да, с исторической обстановкой. И такие, в принципе, легко запоминающиеся вопросы. Да. Чему меня учит этот текст о Боге? То есть, допустим, главу я прочитал, и я просто беру карандаш и ручку и записываю. Где я тут могу увидеть что-то о Боге? Что этот текст говорит о Боге? И просто для себя выписываю. А потом, чему этот текст учит меня о человеке? Я выписываю также. Какие здесь есть... принципы для моей жизни, вообще не изменяющиеся, как и 2000 лет назад, так и сегодня. И практический вопрос, каким решением призывают меня эти принципы? То есть, в принципе, эти вопросы вы можете найти, и даже логически, подумав, а зачем я читаю Писание, составить себе эти вопросы. Да? Я хочу знать больше Бога, я хочу знать, как мне поступать, я хочу видеть принципы для своей жизни, потому что они у меня с рождения неправильные, да, и хочу просто учиться, как поступать по Божьему Слову. Поэтому эти принципы должны как-то влиять на мою жизнь. И просто давайте откроем сейчас первый псалом. Здесь нет первого псалма в презентации, вы сами откройте. Первый псалом. И просто давайте прочитаем этот псалом. Я буду читать, а вы следите. Следите за первым. Давайте, эта половина будет следить о том, что здесь, как этот текст или псалом, что он говорит нам о Боге. А эта половина будет смотреть и следить, а что этот псалом говорит нам о человеке. Сразу как бы подмечайте просто у себя, можете где-то записать. Итак, что говорит текст о Боге и что говорит текст о человеке? А давайте прочитаем. «Блажен муж, который не ходит на совет нечестивых, не стоит на пути грешных и не сидит в собрании развратителей. Но в законе Господа воля его, и о законе его размышляет он день и ночь. И будет он, как дерево, посаженное при потоках вод, которое приносит плод свой во время свое, и лист которого не вянет, и во всем, что он не делает, успеет. Не так нечестивые, они как прах, возметаемый ветром с лица земли. Потому не устоят нечестивые на суде и грешники в собрании праведных. Ибо знает Господь путь праведных, а путь нечестивых погибнет». Итак, кто успел отметить, что этот псалом говорит нам о Боге?
У Бога воля есть для каждого человека.
Так, хорошо. Где это ты нашел?
В законе Господа воля его, и в законе его
размышляет. Отлично. То есть мы, читая Божие Слово, есть определенная воля. Кто еще что нашел?
Бог ненавидит грех и всякую нечестность.
Справедливость Бога.
Так, стих сразу называем.
Стих?
Да.
Из контекста видно, то, что блажен муж, то есть благословен муж, который не делает этого, значит, он благословляет тех, кто, наоборот, праведен.
Да.
А тех, кто не праведен, в конце этого псалмона говорит, они как прах, измутаемый ветер, они погибнут.
Хорошо. Кто еще что нашел?
Кто будет, какой человек будет счастлив, какой человек будет несчастлив.
Угу.
Его воля для людей.
Да. Бог сам определение уже дал, да, то есть нам, мы не имеем какого-то выбора или самостоятельных. То есть будешь делать так, будешь счастлив. Кто-то еще? Угу. Да. Да, вот это слово «знает», да? То есть «знает» — это не просто, ну, он знает, а иногда не знает, кого-то не знает. То есть «знает» — это значит, он наблюдает, видит, заботится, ведет и заботится о праведниках, которые стремятся жить благочестивой жизнью, которая пребывает в Божьем Слове. Поэтому вот смотрите, просто задавая вопрос это, да, мы просто начинаем размышлять, думать, и хорошо, когда мы что-то начинаем записывать. И теперь вторая половина о человеке, что мы узнаем? Да, человек может быть счастлив. Блажен муж. Может наказан быть. Хорошо, отлично. Что еще? Это уже принципы такие у нас пошли. Вот, да? То есть уже третий момент. Ну, отлично. Ага, вот это вот у нас половина. Что еще о человеке можем видеть? Плоды. Плоды приносит. Кто-то подсказывает из зала.
Человек должен размышлять о законе Господнем день и ночь.
Нет, я уже говорил. Вот, дай возможность людям.
Нечестивые люди, они ненадежны. В этом говорит
Как прах возметаем ветром. Ну, то есть люди, в принципе, это бесполезность, да? Это мекина, это вот шелуха от семечка, которая остается, и от нее специально избавляется. Не то, что он там не полезен, а он вреден, да, наоборот. От нее очищается. То есть пример показывает вредность неправедных людей, которые не живут по Божьему Слову.
Самое главное.
Подожди, может, сейчас дойдут.
Показана жизнь праведного и неправедного человека и последствия
от этого. Да, два пути, да, есть таких. Путь праведного, путь нечестивого. Вот мы можем видеть конкретно и изучать. Это сюда праведный, сюда неправедный. Ну, давай, Олег, говори.
Зависимость человека от Бога.
Да.
Если Богу человек погибнет 100%.
Угу.
И только в Божьих руках, когда человек обращается к Богу, когда он постоянно в его слове находится, исполняет его волю, только тогда он будет жить. То есть все...
Да, то есть Божья воля есть, мы ее изучаем, есть плод, да? То есть по-другому никак. То есть мы видим для себя, это уже может быть даже принцип, да, какой для мы можем из этого вывести.
Сказали, да, что человек делает сам выбор?
Нет, еще не говорили, да, есть выбор некий, да, когда есть два пути, это значит есть выбор. Ты либо идешь по этому пути, либо с нечестивыми сидишь, либо идешь и читаешь Писание. Вот, либо вот... Хорошо. Смотрите, в принципе, здесь дальше мы также можем рассуждать над принципами. Уже некоторые принципы мы говорили. Мы можем их записать и подумать, дойдя до применения, да? Но мы еще о применении поговорим с вами в конце. Давайте перейдем уже к следующему, к более такому углубленному изучению. Это многократное перечитывание книги. То есть вы берете какую-то одну книгу, это уже вот мы спускаемся на более глубокое изучение. Да, вот смотрите, берете просто книгу, для начала возьмите короткую книгу, где там 4, 5, 6 глав. Возьмите и перечитывайте каждый день ее, каждый день одну и ту же, 10 раз, просто от начала до конца. Первый день прочитали Ефесянам, второй день опять Ефесянам, третий день опять Ефесянам, ну и так 10 дней. Читайте, полезно читать в разных переводах, то есть не читайте только один синодальный или только один там новый перевод, МБО или Кассиана. Вот это просто три перевода, которых я лично читаю, они такие рекомендованные, хорошие, вот есть на мобильных устройствах. Новый русский перевод, да, МБО он же, Кассиана перевод и синодальный. В чем причина? Мы просто можем, знаете, машинально, особенно кто с детства читает Библию, просто не задумываться, пропускать какие-то вещи, просто потому что мы наизусть это знаем и никогда не думали, а что же это слово означает. Когда мы читаем в другом переводе, у нас просто мозги начинают включаться, да, критический анализ, а почему тут так, а там не так, надо подумать, надо разобраться. И просто вы сможете для себя намного больше пользы извлечь из текста. То есть даже ну, не прилагая особого труда, просто другой перевод открыли, рекомендованный, да, кто, если вы убеждены, что это хороший перевод, вот, то вы просто перечитываете, допустим, один день этот, второй день этот, третий этот, и вот так постоянно. После вот десятикратного прочтения определяйте и смотрите, наблюдайте сразу за основными темами этой книги. Вот в каждой книге автор пытается донести какой-то основной посыл есть, да, основная тема в книгах. И просто записывайте для себя. Также можете писать, ага, о Боге, что я здесь узнаю. И все выписывайте, прям полностью с книги с этой. О там, греховности человека, допустим, об искуплении, о надежде. Вот недавно делал такую работу, когда нужно было тему надежды посмотреть в каких-то книгах. И я избрал тюремное послание апостола Павла и просто перечитывая эти книги, все выписал о надежде. И это просто как бы ну, меняет твое понимание, обогащает тебя о том, что ты имеешь во Христе. Какая надежда тебя, вообще на что ты надеешься? Всегда звучит слово «надежда», а наполнение этого слова порой вообще-то настолько маленькое, что мы надеемся больше на что-то земное, да, чем на вечную жизнь, на Божие Царство, потому что ну, для нас это просто слова. Согласитесь, да, что когда одно слово, мы все слышим одно слово, но оно совершенно по-разному у нас в головах звучит, потому что наполнение этого слова у всех разное. Поэтому вы просто можете брать, выписывать эти темы, вы смотрите, что вот, да, здесь больше о надежде говорится, а там о греховности, о святости Божией, об этом, об этом. И все эти темы вы можете просто выписывать, выписывать, выписывать. Далее просто эти темы выписывайте на листочке и таким образом перечитывайте еще 10 раз. Это немного, в принципе, как бы просто... Кто привык, конечно, к такому, знаете, мимолетному прочтению, может быть, будет там совесть судить, что это я только на одной книге там, вот. А иногда у кого-то просто сканирование получается, то есть он не рассуждает, ничего не выписывает, и уже настолько там он уже начинает и задом наперед читать, и со средины, и все, потому что как бы мало чего замечает. Но когда вы будете читать в разных переводах, когда вы будете обращать внимание на главные темы, тогда вам будет очень интересно перечитывать еще раз эту книгу в Библии. Когда вы выпишете все, что вот прям конкретно, да, стихи, которые говорят об этих темах в книге, вы просто своими словами можете, допустим, для себя, вот автор говорит о надежде, и просто прочитав все, что связано с надеждой, вы для себя выписываете какой-то принцип или определение надежды, что эта книга говорит мне о надежде, что эта книга говорит мне о спасении Божьем, что эта книга говорит мне об отношениях с людьми, что эта книга говорит мне о святости Божьей. И все, то есть это уже по сути вы занимаетесь библейским богословием. А библейское богословие это тогда, когда вы пытаетесь видеть связь тем в Библии, да, во всех книгах. То есть вы изучили одну книгу, вторую книгу, третью, и постепенно, год-два, когда вы будете уже там одну книгу таким образом прочитаете, вторую, третью, у вас картина намного расширится. То есть вы будете видеть, ага, вы уже будете читать о надежде, допустим, в Ефесянах, и вы будете понимать, что в Колоссянах там и в других посланиях апостол Павел очень схоже говорит, может быть, под другим углом преподносит, но вот именно об этом он здесь тоже говорит. И вот все больше и больше связей будет в вашей голове о различных темах, которые есть в Писании. И вы сами будете утверждаться не на словах каких-то проповедников и еще кого-то, но на личном изучении вы будете утверждаться, что Библия по-настоящему именно об этом и говорит. Вот поэтому проводите эту работу, это уже более глубокое изучение, более, может быть, интересное изучение. Но и больше оно требует времени, да, оно требует постоянства, времени. Поэтому не нужно брать там сразу послание римлянам и пытаться вот таким методом изучать. Возьмите для себя маленькое послание и просто начните пытаться вот именно таким образом изучать. И таким образом книгу, вторую, третью, и потом, да, вы, возможно... А большую книгу, конечно, лучше делить на там 5-4 главы, чтобы, естественно, вы не сможете там полностью там 16 глав за раз. Но кто-то может, да, но кто-то нет. Кто, если вы не способны сразу такое количество за день читать, просто по 4, по 5 глав и их таким же образом постепенно перечитывайте. И далее... По сути, это процесс наблюдения такой, да, вы просто наблюдаете за тем, что есть в этой книге, подчеркиваете что-то, познаете. И дальше, следующий процесс, по сути, в изучении, в самом Писании, это толкование. То есть вы сталкиваетесь с такими вещами, которые, в принципе, вам непонятны. Это подожди пока. Вот, ну, пускай вот этот человечек стоит с лупой. Дальше вы просто сталкиваетесь с такими фразами, ну, допустим, вот в первом псалме, да, фраза, которую нужно вот пояснить для вас. Вы понимаете, что вроде я понимаю, но что-то здесь не понимаю. Ибо во всем, что он делает, успеет. Допустим, вот эта фраза. Как вы понимаете эту фразу? Успеет. Человек читает слово, а? Все получится у него. Угу. Угу. Да. То есть это говорит нам о неком успехе в Боге, да? Это не говорит нам, что человек успеет там всегда, не будет опаздывать или будет успевать на трамвай или еще куда-то. Человек, который пребывает в Божьем Слове, успешен, да, успешен потому, что он живет исполнением Божьего Слова в своей жизни. Именно поэтому он успешен. И также вот, допустим, последний 6 стих, «Ибо знает Господь путь праведных». Но вот это слово «знает» тоже, ну, нужно обратить на него какое-то внимание, если вы там, ну, сомневаетесь или хотите глубже понять это, просто берете комментарии какие-то, книги, которые больше говорят нам о значении каких-то слов, фраз, и вы просто начинаете более глубоко изучать Писание, то есть вы истолковываете для себя лично, что значит «знает Господь путь правильно», да? Это значит, он постоянно находит, ну, мы под пристальным вниманием Бога. Это значит, что Бог интересуется или как бы ведет нас, нашу жизнь. В отличие от нечестивого, да, который просто вообще как прах ненужный, даже мешает. И такие не устоят перед Богом в суде праведных. И далее уже идет это применение, да, когда мы поняли для себя, вывели какую-то истину. И главный вопрос применения – это... Как эту вечную истину я могу применить сегодня в своей жизни? Вот мы поняли, что два пути, да, в нашей жизни. Есть благочестивый человек, который пребывает в законе Божьем. Мы поняли для себя, да, что только тот человек, как Олег говорит, да, который пребывает в Божьем Слове постоянно, он по-настоящему может исполнять Божье Слово. Вот она воля Божия. И как я к этому отношусь? Как проходит мой день? По-настоящему ли я пребываю в Божьем Слове? Или там чуть-чуть только? когда уже я к себе лично начинаю применять это, да, есть ли у меня это время в каждом дне, когда я стараюсь все больше и больше уделять на изучение Писания и на молитву. Если нет, вы просто не выполняете этот принцип. То есть вы как бы его нашли, ну и ладно, то есть интересно, а выполнять уже не выполняете. Вот это называется применение. И в основном, то есть вот такие всегда есть три момента в изучении Писания. Вот сейчас их можно нажать. Это наблюдение. Вы читаете, смотрите, подчеркиваете что-то, вещи какие-то, интересные темы, которые здесь есть. А потом толкование, то есть вы смотрите и понимаете, что мне нужно вот больше понять эту фразу, это слово, я не понимаю, о чем здесь говорится. Может и о том, может и о том. И вы дополнительные какие-то источники берете, чтобы просто истолковать. То есть просто в силу того, что Писание было написано на другом языке и переведено кем-то, да, поэтому просто время проходит, и нам нужно толкователи. И потом применение, да, последнее. По сути, вот три таких вещи, три кита, которые должны быть всегда в нашей жизни, когда мы изучаем Писание. Самостоятельно ли, для проведения малых групп, для проповеди или вообще для чего угодно. Вот наше изучение Писания. Оно всегда должно на этом строиться. Еще один момент отметим. Мы еще поговорим вот о наблюдении, толковании, применении. Один момент отметим здесь. Важность контекста. Мы иногда просто можем брать какие-то истины, когда вот есть такое отрывочное изучение Писания, и думать, что вот этот стих, он говорит как раз об этом. И не наблюдаем, не читаем там, что ниже, выше сказано. Мы просто можем просто для себя, нам понравилась эта истина, вот эти два стиха. И мы будем просто вот на них концентрироваться и делать какие-то выводы. Хотя, может быть, а в контексте оно вообще не об этом говорит. Давайте прочитаем с вами, откроем пророчество от Исаии, пророка Исаии, 14 глава, 12-16 стих. Просто такой текст для примера взял, чтобы мы могли понять важность контекста. Давайте я буду читать, вы мне скажете, о ком речь идет. 14 глава, с 12 по 16 стих. «Как упал ты с неба, десница, сын зари, разбился о землю, попиравший народы, а говорил сердце свое, зайду на небо, выше звезд Божьих, вознесу престол мой и сяду на горе, в сонме богов на краю севера. Взойду на высоты облачные, буду подобен Всевышнему. Но ты низвержен в ад, в глубины преисподней. Видящие тебя всматриваются в тебя, размышляют о тебе. Тот ли это человек, который колебал землю, потрясал царство?» Сколько вы вот толкований слышали за свою жизнь? О ком вообще это говорится? Такой более, может быть... Ты уже сразу контекст прочитал.
Ну, я знаю.
А кто слышал, может быть, какие-то различные, о ком говорится здесь? Или, может быть, чаще применяли, к кому этот текст?
Вообще, некоторые толкуют то, что это как про сатану говорится. Сначала похоже про сатану, но потом, когда тот ли этот человек,
объясняется, что это. Много прочитал. Да, надо было 16 стих не читать. Но это пример, поэтому он ясен. Да? То есть мы можем... Как бы очень подходит это к сатане, вроде бы мы понимаем, что там где-то он откуда-то должен был не спасть, что он там вознесся. Очень часто слышим эти мысли, да, за что он ты был наказан Богом, за то, что он превознесся. И вот как бы очень, ну, я в своей жизни очень много слышал проповеди именно о том, что это вот, или примеров, да, что этот текст приводили в пример сатаны. Но, в принципе, если взять принцип, то он похож, да, то есть гордость предшествует падению. А для нас это то же самое, если мы возгордимся, мы будем терпеть падение. А лукавый также на этом обманулся, и много царей на этом обманулись, да, они стали просто гордыми и были низвержены. Поэтому, если мы контекст прочитаем, да, эта вся глава говорит о пророчестве о Вавилоне, даже там несколько глав, они говорят о красоте, о величии Вавилона и вот о царе, который возгордился, вознесся и просто потом Бог смирил ходящих гордых. Поэтому важно просто всегда изучать контекст. Важно брать книгу и изучать ее целиком и полностью. И давайте сейчас посмотрим на пример наблюдения, толкования, применения. Как раз у нас осталось 10 минут. Вот, наблюдение. Пожалуйста, вот смотрите, это просто пример, как мы можем какие-то вещи помечать для себя. Мы можем выявить какую-то структуру, да, мы можем по стихам разными цветами, вот этот первый стих говорит о том, что не нужно делать, потом есть противопоставление, но в законе Господа, вот это значит мне нужно делать. Есть какой-то результат в третьем стихе, будет он как дерево посаженное при потоках вод, о результате. Дальше идет какое-то сравнение, да, что есть нечестивый, у него будет так, а вот у праведных знает Господь. Мы можем подчеркивать что-то, какие-то слова повторяющиеся, можем подчеркивать какие-то вещи, которые нам нужно еще обсудить. И просто вот таким образом, это как пример наблюдения, когда мы включаем вот... что-то начинаем подчеркивать, выделять, это всегда просто нам более ясную картину в голове представляет. Это такое наблюдение. Давайте потом следующее. Пример толкования. Пожалуйста, что там у нас? Цель толкования. Нам нужно определить намерение автора, да, писания и установить смысл текста. Не свой какой-то, да, вот у нас есть хороший пример. И дай-ка я что-то подберу вот, под свой пример, чтобы еще было все красочнее. Но цель толкования – это просто понять, о чем же был текст. А дальше вот барьеры некие мы посмотрим. Почему это нужно делать? Да? Какие барьеры нам приходится преодолевать? Вот только потому, что есть другой язык, да, на другом языке было написано писание. Есть исторический барьер, когда там приводятся различные примеры, да, там про... Ну, то, которые свойственны той культуре, да, связанные там с посевами, с жатвами, еще с чем-то. Для нас, горожан, может быть, это и не так понятно, потому что мы не сеяли-то ни разу и не жали. Вот. Есть культурный барьер какой-то, да, когда притчи или еще что-то, мы понимаем, что нам нужно было культуру понять больше, чтобы... И это откроет для нас просто весь смысл какой-то притчи. И есть географический барьер, да, когда там, допустим, там есть это море, на котором шторм был, оно маленькое море, Галилейское, но каким-то образом там такой был шторм, что чуть ученики не утонули, и мы там начинаем думать, а как же это просто произошло на таком маленьком озере, по сути озеро оно там, да, а не море. Вот. И когда мы географически понимаем, как там все ветра кружатся вокруг этого озера, и как там легко может измениться погода и начаться шторм, мы просто понимаем для себя теперь, вот, понятно, почему вот это все происходило, и почему Христос использовал это озеро для того, чтобы работать с учениками, с их характером. Поэтому толкование, да, это вот просто можно позавидовать тем людям, которые жили прямо в то время, да, хотя всем приходилось истолковывать, потому что Писание давно было написано, вот, но тем людям, которые там были в контексте, им просто намного легче было понимать, о чем говорит Христос. Но хотя, если истина закрыта, да, и Христос не просветит, то неважно в каком-то контексте и языке, ты просто ее не поймешь. Поэтому но это вещи, которые необходимо нам делать, чтобы еще глубже и больше понять Писание. И последнее – это применение, да? Вот, применение, цель применения – вывести библейский принцип и осуществить его на практике. И дальше, пожалуйста. Вот, ну, например, на примере первого псалма, да? Не нужно следовать за греховным образом жизни людей, а также принимать их греховные советы и принципы жизни. Первый стих. Второй стих. Лучшая альтернатива этому – это постоянная любовь к Слову Божьему, его изучение и исполнение. И третий стих. Праведный путь приносит духовные плоды, стойкость и стойкость в жизни. Вот таким образом мы просто можем выписывать для себя. Может быть, это ну, высокая планка для многих, да, но просто когда мы видим, как можно изучать, и мы просто будем стремиться это делать, будем как бы стремиться идти к своей цели. Мы понимаем, что, ой, я сегодня читаю там одну главу всего лишь и так бегло. Оказывается, это ничего мне в жизни не дает, а можно вот так и так изучать. Поэтому, чтобы вы видели цель, куда можно стремиться, как можно изучать, и не забывать при этом, что Писание не просто для того, чтобы вы там изучили его, там книги, все темы, для вас все ясно стало, но когда вы садитесь читать Писание, не забывайте, что ваша задача не просто утонуть в изучении. Кому-то просто начинается, просто интересен становится сам процесс. Но для нас интересно увидеть Христа, увидеть Бога и практически в своей жизни стараться отображать Иисуса Христа. А пусть мы, может быть, не так много знаем, но первым делом мы должны читать Писание, чтобы наша жизнь она отображала принципы жизни Иисуса Христа. Пример такой в заключение. Один преподаватель нам рассказал, говорит, готовимся мы к диплому. Время, значит, немного осталось, нам нужно написать докторскую вообще. И я смотрю, говорит, один студент, там их много было, смотрю, один студент в прачечной, встретились с ним, он сравнивает переводы Библии пророка Иаиля, смотрит сюда, ну, на оригинал и на перевод, и он спрашивает, а что ты делаешь? Ну вот я смотрю, изучаю, какой перевод лучше заучивать наизусть. Я сравниваю с оригиналом, чтобы учить более грамотный перевод. Он говорит, ну интересно, а почему вообще ты решил начать с Иаиля, вот Новый Завет, может быть, с Бытие? И он говорит, так опустил глаза, скромно, говорит, ну это просто следующая книга. Новый Завет он уже заучил наизусть, и Бытие, и остальные книги, дошел до Иаиля. И просто Бог дал ему такую феноменальную память, чтобы заучивать книги наизусть. Не всем нам это дано, мне это точно не дано, наизусть только заучивать с моей памятью. Но это говорит о том, что когда есть жажда, когда есть желание, да, когда есть стремление, мы будем изучать Божье Слово. Оно должно наполнять наше сердце и нашу жизнь. И если сейчас пойдет ролик, так уж в конце, чтобы совсем... А я тебе сейчас покажу. Вот здесь. Вот. Это жена моя. Дети где-то за деревьями, там трое еще бегают. Ну, многие из вас, наверное, смотрели ролик просто так, когда у вас желание отбивает кто-то читает Библию. Смотрите какие-то вещи, которые вас вдохновляют на чтение Писания. Помогает вам как бы вот это вдохновение приобрести. Пойдет у нас, нет?
Пойдет.
Один звук будет?
Нет.
Угу. Все завис? Сейчас, может быть, он все-таки отвиснет. Смотрели ролик «Бог написал книгу» Джон Пайпер? А? Кто смотрел? Вот можете себе записать, вы ВКонтакте найти, если он сейчас не пойдет. Вот, просто хороший ролик, который мотивирует, как бы показывает, что Писание – это не просто сухие какие-то строчки, которые нам изучать, но Писание – это то, что дает нам жизнь, то, что может вдохновлять нас, дает нам силу, радость, познание Бога. То есть это... письмо от Бога, да, которое мы читаем, мы видим в нем самого Бога, его принципы, его силу, его власть. И тогда, когда мы будем именно с такой жаждой подходить и видеть важность Писания, поверьте, мы никогда уже не сядем читать Писание для галочки. Нас никогда не нужно будет заставлять, потому что аппетит, он растет. Да, то, чем вы наполняете свое сознание, оно все больше и больше вас затягивает. Когда-то мне это было непонятно, как можно так вообще читать Библию и желать это делать. Когда-то просто все было для галочки, но со временем, когда ты желаешь этого, Бог меняет твое мышление, твое сердце и сам прославляется через это. Вот. Поэтому ищите ролик Джон Пайпер, как там Бог написал книгу. Давайте помолимся. Господь, благодарность Тебе за Твою удивительную книгу, Господь, и таким образом Ты решил нам оставить Свое Слово. И это на самом деле самый надежный образ. И самое, Ты, Господи, хранил Твое Слово, сквозь века передавалось и переписывалось, Господь, и так точно оно дошло до нас. И просто изучая это, мы можем быть уверены, что только Слово Твое, оно действительно важно, значимо и необходимо для нашей жизни. Это тот идеал, это тот пример. Это та информация, которая по-настоящему нужна нам, чтобы жить радостной жизнью в Тебе, чтобы прославлять Тебя, чтобы... потому что наша радость, наша жизнь, она только в Тебе, Господь. Ты нас создал, Ты нас запрограммировал, Господь. Ты знаешь, что нам нужно для счастья и как, что нам нужно делать, чтобы нам по-настоящему иметь этот мир, покой и радость, Господи. Помоги нам принять это решение, быть послушными Тебе и исполнять Твое Слово в своей жизни. Помоги нам увидеть ценность Твоего Слова в своей жизни, чтобы жить этим Словом и помогать другим людям находить эту жемчужину драгоценную, которую Ты нам оставил здесь, на этой земле, где мы видим совершенно другие принципы, где люди живут так, как им хочется, Господь. Мы хотим жить так, как Тебе хочется, поэтому хотим изучать Писание, Господь, и просим, даруй нам эту жажду, эту ревность, это постоянство в этом деле, Господь, и мудрость. И будь благословен и прославлен во всем. Аминь.
Аминь.